середине мая заместитель имама в городе Калининград Амир Абуев получил повестку о том, что должен явиться в психиатрическую лечебницу в связи с тем, что ему назначена судебная психиатрическая экспертиза. Проводиться эта экспертиза должна потому, что заместителя имама обвиняют в принадлежности к организации «Нурджулар». Когда я увидела эту информацию, я попыталась понять ее смысл, но, откровенно говоря, не смогла. Именно поэтому я пригласила в студию адвоката Амира Абуева Сергея Сычева и руководителя программы «Право на убежище» Лену Рябинину. Сергей, первый вопрос к вам. Кто этот человек, Амир Абуев?
Амир Абуев – уроженец Республики Дагестан, гражданин Российской Федерации. Около 7 лет назад он перебрался на место жительства в город Калининград и занимался созданием и организацией мечети мусульман города Калининграда. В частности, он выполнял функцию помощника имама в течение последних 7 лет. Соответственно, было возбуждено уголовное дело в прошлом году, и по 282 статье, точка 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, это создание экстремистского сообщества, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации решением суда. В частности, Абуев обвиняется в создании религиозно-националистической группы «Нурджулар».
Лена, что это за группы такие, и когда вдруг они были запрещены на территории Российской Федерации?
Запрещены-то они были весной 2008-го, если я не ошибаюсь, года. Запрещена была религиозная организация «Нурджулар», который, что самое интересное, по мнению подавляющего большинства экспертов, с которыми я общалась, просто-напросто не существует. А такой ярлык привесили сначала наши спецслужбы, а следом за ними Верховный суд, к людям, которые изучают труды мусульманского богослова Саида Нурси, который в мусульманском мире, насколько я знаю, почитается как один из таких самых-самых почтенных и глубоких толкователей Корана. Так вот, тем, кто читает эту литературу, кто увлекается ей и кто свои религиозные взгляды считает соответствующими вот тому толкованию Корана, которое давал Саид Нурси, их всех окрестили организацией, хотя они никогда не объединялись никоим образом, кроме как вот в клуб по интересам, и запретили эту самую организацию, посчитав ее экстремистской. Перед этим был процесс, в котором как раз участвовал Сергей, очень длительный, в Коптевском районном суде, по запрету 14 переводов на русский язык трудов этого Саида Нурси. В какой-то начальной части этого процесса его сделали закрытым, он шел в закрытом режиме, объяснив это тем, что это требуется в целях там безопасности экспертов, которые представляли свои заключения. А одно из заключений мне врезалось в память. Давала его специалист из Казани, клинический психолог какой-то тамошней организации, которая из фразы «Войска животных и растений» сделала вывод, что эта фраза содержит в себе в метафорической форме изложенный призыв к воинственным началам человеческой психики.
Господа, давайте я представлю сейчас анализ моего коллеги Муртазали Дугричилова о том, что собой представляло учение и представляет учение Саида Нурси, и какое послание мусульманскому миру нес этот религиозный духовный лидер.
Это религиозный деятель, он скончался в 1960 году, турок курдского происхождения. Он в свое время призывал к тому, чтобы в светских школах вводили курс религиозных дисциплин, и наоборот, в религиозных школах, чтобы изучали шире светские дисциплины. Кроме того, в середине 50-х годов, пожалуй, впервые он призвал Константинопольскую православную патриархию вместе противостоять атеизму, материализму и так далее, и так далее. В общей сложности этот человек провел около 20 лет в тюрьме, не раз привлекался по тем или иным причинам к ответственности, но каждый раз суд его оправдывал. В книгах, я читал несколько его книг на языке оригинала, на мой взгляд, там нет ничего экстремистского. Кроме того, в 2010 году ученые из Московского университета имени Ломоносова провели экспертизу некоторых его книг и тоже не обнаружили ничего экстремистского. Возникает вопрос, чем же помешали труды «Духовное наследие Саида Нурси» сегодня в России? На моей памяти в начале 90-х годов по всей России, включая не только регионы, в которых проживают мусульмане, но и в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, были организованы и работали турецкие колледжи. То есть там преподавали учителя из Турции. Это были светские колледжи. Образование велось на довольно высоком уровне. Я говорю по сравнению, скажем, с Дагестаном. В то время, как в школах Дагестана, из-за того, что была низкая заработная плата у учителей, не хватало преподавателей по целому ряду дисциплин. И просто в этих школах уроки не преподавались по той или иной дисциплине. Выпускники этих школ направлялись в Стамбульский университет, в Анкарский и так далее, в турецкие высшие учебные заведения, получали там высшее образование, кто обосновался потом в Турции, кто вернулся на родину. И власти, и духовная власть, так сказать, и власть светская посчитали, что вот эти активисты, их называют Нурджулар. А, кстати, турецкое правительство не подтверждает того факта, что есть такая организация, как Нурджулар. Но это вполне закономерно, потому что это, по сути дела, община. Это не организация в том смысле, в котором мы понимаем обычно. Да, она не зарегистрирована, не имеет там юридического статуса какого-либо. Это просто община, люди, которые воспитаны на вот этом духовном наследии Саида Нурси. Они объединяются и делают какую-то работу. Очевидно, посчитали, что вот эти учения, учителя, которые работали в России, занимаются воспитанием среди детей пантюркистских взглядов. Но учение Саида Нурси очень далеко от пантюркизма. Оно не содержит никакой националистической составляющей, нет в этом учении. Видный деятель, турецкий духовный деятель Фетхуллах Гюлен тоже российскими властями обвинялся в пропаганде экстремизма. И он, и люди, которые разделяют его взгляды. Тем не менее, в свое время Фетхуллах Гюлен был удостоен аудиенции Папы Римского Иоанна Павла II. Я не думаю, что Иоанн Павел II принял бы экстремиста. Я хочу процитировать профессора Ростислава Рыбакова. Профессор Ростислав Рыбаков, бывший директор Института Востоковедения Российской Академии Наук. Вот что он сказал о Фетхуллахе Гюлене. Господин Гюлен желает развития и возвышения человечества путем отказа от насилия. Он выдвигает этику на первый план. Без нее, считает Гюлен, невозможен ни мир, ни даже борьба. Я ценю существование в современном мире интеллектуала, обладающего такими мыслями. Весь мир готов воспринять его мысли. Это мнение российского ученого. Но я думаю, если Гюлена считать прямым духовным наследником Саида Нурси, то то же самое он мог бы сказать и об этом ученом.
Это был мой коллега из северокавказской редакции «Радио Свобода» Муртазали Дугричилов. Вернусь к делу Амира Абуева. Адвокат Сергей Сычев, как развивался процесс над трудами Саида Нурси в России?
Это уникальный процесс, потому что он был первый в своем роде. То есть вот с этого процесса уже началась строиться практика по признанию печатных материалов экстремистскими. Соответственно, ну что, прокуратура вышла с представлением через Генеральную прокуратуру Российской Федерации в Московский суд по месту нахождения, значит, издательства о запрете этих переводов 14 книг. Соответственно, были привлечены эксперты, был Институт психологии РАН привлечен, Институт языкознания, Институт литературоведения РАН и различные эксперты, которые исследовали эти тексты, пришли к заключению, что данные тексты содержат информацию, направленную на разжигание ненависти по религиозному принципу, значит, в частности, это ненависть по отношению к безбожникам. И этот процесс длился более 12 месяцев, и было вынесено решение. Решение выносилось поздно ночью, в 12 часов ночи оно оглашалось. То есть мы работали порядка 14 часов на последнем заседании, без всяких перерывов. Все это очень быстро, 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 и вынесли такое решение. Но я что хочу здесь сказать? Я хочу сказать, что буквально недавно мы праздновали День Победы над фашистской Германией, а 10 числа прошло незаметное событие. событие, которое отмечается в Германии, это день памяти сожжения литературы нацистами. Так вот, в Германии это событие отмечается каждый год для напоминания потомкам о том, что литературу нельзя уничтожать, какой бы она ни была противоречивой, какие идеи она бы не содержала. Вот в результате последнего приговора в Республике Дагестан порядка несколько сот книг Саида Нурси должны быть сожжены. Вот мы на днях ожидаем это событие. Скорее всего, оно, конечно, пройдет незамеченным, нигде это не будет объявляться и показываться, но вот должны будут быть сожжены эти книги по приговору суда.
Не далее, как вчера, мне звонили из Дагестана люди, которых вот это предстоящее событие очень сильно задевает, и спрашивали, а действительно ли наше законодательство позволяет уничтожать книги? Я прекрасно понимаю, что это средневековье в чистом виде, но поскольку эти книги, о которых идет речь, в уголовном деле считаются вещественными доказательствами, законодательство позволяет уничтожать вещественные доказательства. То есть наше законодательство, как выяснилось, вот в таком контексте, позволяет нам опускаться до уровня средневековья.
Лена, вот вы сказали, что в ходе того процесса по представительству прокуратуры Татарстана было заслушано показание эксперта о том, что отдельные фразы в этих книгах играют как бы на экстремистских струнках в человеческом характере. Поэтому тогда в ходе тех процессов последователей Саида Нурси принуждали к, в кавычках возьмем, добровольному согласию на прохождение психиатрической экспертизы.
Я думаю, что это была артподготовка именно к этому. Этих людей заставляли угрозами, запугиваниями, как угодно, соглашаться на квазидобровольное проведение этих психиатрических экспертиз, по результатам которых делались выводы о том, что литература это зомбирует людей идеями о смерти. От большинства людей, с которыми я разговаривала, и которые вынуждены были такие экспертизы пройти, я слышала, что им в основном задавали вопросы о том, а как вы относитесь к смерти? Ну, как к ней может относиться нормальный человек? Ну, торопиться некуда. Но, тем не менее, по всей видимости, вот эта идея сделать такой вот вывод из того, что эта литература выталкивает людей из нормальной обычной жизни, из социума, наверное, направлено было именно на то, чтобы признать ее экстремистской.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Гости выпуска – адвокат Сергей Сычев и руководитель программы «Право на убежище» Лена Рябинина. Сергей, так заместители имама Калининграда Амира Абуева пытаются подвергнуть психиатрической экспертизе по такому же сценарию, как подвергали последователей Нурси в Набережных Челнах в середине 2000-х?
Да, в отношении Абуева вынесено постановление следователя о назначении амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, но при наличии слова «амбулаторный» Абуева пытаются поместить в стационар. То есть повестка, которая была выдана Абуеву несколько дней назад с требованием явки, содержала адрес. А это адрес психиатрической больницы, то есть, которая по своей сути является стационаром. То есть следствие пытается прикрыться тем, что да, ты обязан явиться по вызову следователя, ты не обязан препятствовать следствию, но мы, так сказать, прикрываем это и вызываем тебя в стационар. То есть здесь вроде как твое добровольное будет решение. И следствие не понимает, что как только Абуев перешагнет порог стационара, здесь включается не только лишь уголовно-процессуальное законодательство, но еще и закон о судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации и закон о помощи психиатрическим больным, об оказании психиатрической помощи и о защите прав психиатрических больных. Соответственно, следствие не хочет обращать на это никакое внимание, говоря о том, что Абуев обязан явиться.
А что это означает на практике?
Ну, на практике вы понимаете, что существует добровольное, так сказать, помещение в стационар и принудительное. Так вот, под прикрытием наличия вызова со стороны следствия, Абуева фактически добровольно пытаются подвергнуть экспертизе, которая по законодательству Российской Федерации может быть проведена в данном случае только лишь в добровольном порядке, ни в коем случае не в принудительном. В принудительном порядке следователь должен обратиться с ходатайством в суд, и постановление о проведении принудительной судебно-психиатрической экспертизы имеет право выносить только лишь суд.
А что будет, если Абуев просто не придет?
На экспертизу?
Да.
Ну, я полагаю, что при повторной неявке, скорее всего, следователь обратится с ходатайством об изменении меры пресечения для Абуева, так как он скажет, что Абуев препятствует следствию. Там уже был вопрос, ставился вопрос об изменении меры пресечения, но суд отказал следствию, и кассационная инстанция утвердила этот отказ в связи с тем, что все-таки Абуев является религиозным деятелем. У него все документы, подтверждающие, что он является помощником местной религиозной организации, мечети мусульман города Калининграда. То есть та деятельность, которую следствие трактует как создание экстремистского сообщества, на самом деле является ничем иным, как реализацией конституционного права на свободу совести Абуевым.
Лена, я хотела бы, чтобы вы подробнее поговорили об этом.
Параллельно с процессом в Калининграде идет процесс в Новосибирске. Там несколько раньше, по-моему, в октябре прошлого года двум человекам были предъявлены обвинения, аналогичные тем, которые предъявлены Абуеву, участие в этой самой несуществующей религиозной организации Нурджулар, причем, по крайней мере, один из них такой большой общественный деятель в мусульманском мире, Ильхом Миражев. И общественную активность в сфере вероисповедания, которая свойственна Ильхому Миражеву, следователи того же самого ФСБ, только другого регионального управления, трактуют как экстремистскую деятельность, связанную вот с этой самой организацией Нурджулар, о существовании которой не знает ни сам Ильхом Миражев, ни второй его, так скажем, подельник. Это довольно характерная ситуация вот для таких процессов. И это ужасно, потому что тем самым нарушается и право на свободу совести, и право на свободу вероисповедания, на свободу выражения мнений, в конце концов. Человек должен 10 раз подумать, прежде чем как-то определить вслух свое мировоззрение.
Сергей, вы общаетесь с Амиром Абуевым. Что это за человек?
Абуев, поскольку он уроженец Республики Дагестан, то я понимаю так, что ислам – это культурное наследие Дагестана. И Абуев, видимо, в какое-то время принял для себя решение, что он будет последователем религии ислам. И обыкновенный молодой человек закончил 11 классов в школе, служил в армии 2 года. И вернулся с армии, и учился, он имеет какую-то специальность светскую. Ведь мы же живем в свободной стране, и человек выбрал заниматься религиозной деятельностью. То есть, понимаете, я читаю закон о свободе совести в религиозных обвинениях, я понимаю, что каждый гражданин может индивидуально, а может и группой, исповедовать ту религию, которую он сам для себя определяет. То есть, извините, человек может пойти и в лесу пеньку молиться. И это конституция и законодательство разрешает. Но вот почему-то Абуев избрал ислам, и государство в лице, так сказать, Следственного управления Федеральной службы безопасности по Калининградской области считает, что это незаконная деятельность, и Абуев не должен этим заниматься. Он должен, так сказать, нести ответственность за деятельность, которой он занимался.
Что мне очень всегда нравится, что в таких процессах, связанных с трактовкой религиозных взглядов людей, основными экспертами оказываются следователи Федеральной службы безопасности. Самые глубокие религиоведы, наверное, которые нашлись на территории Российской Федерации. Они берутся судить, что соответствует традиционному исламу, что не соответствует. Откуда взялось словосочетание «традиционный ислам», сейчас вообще уже трудно сказать. Но то, что оно не наполнено рациональным смыслом, по-моему, очевидно, потому что для каждого региона какая-то из разновидностей, какое-то истечение ислама более там традиционно и привычно, чем любые другие.
Более того, до сих пор в интернете размещен ролик, интервью с начальником Следственного управления Красноярского у ФСБ, который утверждает, что вот те четверо мусульман, находившихся под следствием в городе Красноярске, что они неправильно понимают ислам.
Сергей, а как реагирует на все эти обвинения против Абуева исламское сообщество в Калининграде?
Неоднозначно. Есть люди, которые напуганы. Например, благодаря вот усилиям и деятельности Абуева была создана эта община, она возросла в численности, и благодаря вот этой численности было дано разрешение на строительство даже мечети, если я не ошибаюсь. Но вот руководство, по-моему, сейчас этой местной религиозной организации, она очень запугана следствием и следственными органами, поэтому они, так сказать, открещиваются всячески. Но это часто происходит, в общем-то, в регионах. А обычные мусульмане, прихожане, скажем, той же самой мечети, конечно же, в любой религии, наверное, это считается предательством, если человек не поддерживает своего единоверца. Да это и вообще общечеловеческая ценность, да?
Так вот, эта общечеловеческая ценность в рамках вот этой кампании преследований людей за их вероисповедание, за их принадлежность к тем или иным исламским течениям, она приводит, на мой взгляд, к очень страшному последствию. Разделяется сообщество на тех, кто уже попал под репрессивный каток, и тех, кто еще не попал, но очень этого опасается. Достаточно много таких ситуаций возникало в Татарстане, в Башкирии, еще в начале всей этой кампании фабрикации уголовных дел об исламском экстремизме, когда те, кого репрессии не затронули, старались всячески и всячески продемонстрировать свою лояльность, в том числе и, если надо было, образно говоря, кинуть камень в соседа, значит, ну что ж поделать, надо кинуть камень в соседа. Ну, а к чему приводит расслоение, искусственно создаваемое расслоение людей? Вот я бы сказала, что если что-то и возбуждает какую-то ненависть к людям, в зависимости от их отношения к социальной, скажем, группе, так вот, если обозначить социальной группой тех, кто уже подвергся репрессиям, то вся эта кампания и возбуждает разделение общества и возникновение неприязни тех, кто уже оказался затронут этими преследованиями, и тех, кто этого очень боится.
Спасибо, руководитель программы «Право на убежище» Лена Рябинина и адвокат Сергей Сычев.